Глава 47. Цена судна. Закончив с утренним умыванием, Найниф вытерлась полотенцем и без особого желания надела светлую шелковую сорочку. Шелк не так прохладен, как лен, а солнце, хоть и только что встало, судя по духоте в фургоне, предвещало еще один невыносимо знойный день. Помимо всего прочего, сорочка скроена так, что Найниф опасалась один неловкий вздох, и она упадет к ногам светлой лужицей. Хорошо, хоть она сухая, а не промокшая за ночь от пота, как та, от которой Найниф только что избавилась. Ночью ее мучили беспокойные видения. Кошмары Амагеддин, от которых девушка не раз вскакивала на постели. И были они много лучше тех, что не вышвыривали ее в мир яви. Снов о Бергитте, которая выпускала в Найниф стрелы и не промахивалась, снов о приверженцах пророка, взбудораженной толпой врывающихся в зверинец, о том, как Найниф навечно застряла в Самаре, потому что ни одно судно здесь больше не приставало, о том, как, добравшись до Салидора, она обнаруживала, что за главную там Элайда, и опять Магеддин. От последнего сна Найниф проснулась вся в слезах. Разумеется, все дело в тревогах, и это вполне понятно. Три вечера в напряженном ожидании известия о прибывшем судне, которого все не было. Три жарких дня, когда приходилось с завязанными глазами стоять у проклятого щита, похожего на кусок забора. У кого угодно таких переживаний нервы сдадут. А если еще будет снедать тревога, не подбирается ли к тебе Магеддин? Впрочем, пусть даже отрекшейся известно, что Найниф с Илойн скрываются в бродячем зверинце, это еще не значит, что она обязательно станет искать их в Самаре. В мире хватает зверинцев и кроме тех, что собрались тут. Тем не менее, выдумывать причины не волноваться было куда легче, чем не волноваться. Но почему я об Эгвейн беспокоюсь? Обмакнув размочаленный кончик прутика в стоящее на умывальнике блюдечко с солью и содой, Найниф принялась энергично чистить зубы. Эгвейн возникала в каждом сне, кричала на нее, но Найниф никак не могла понять, каким образом девушка то и дело врывается в ее сны. По правде говоря, этим утром настроение Найниф было таким плохим только отчасти из-за тревог и недосыпа. Прочее казалось совершенными мелочами, но от мелочей-то никуда не денешься, раз они все тут как тут. Забившийся в туфлю камешек не идет ни в какое сравнение с тем, что тебе голову отрубят. Но если камешек досаждает уже долго, а плахи рядом не видать... От собственного отражения никуда не денешься, а волосы свободно распущены по плечам, вместо того, чтобы быть благопристойно заплетенными в косу. Сколько их ни расчесывай, медно-красный оттенок не станет ей менее противен. И Найниф слишком хорошо помнила, что на кровати у нее за спиной лежит синее платье. Синее, от которого бы даже лудильщица оторопела-заморгала, да вдобавок с таким же низким вырезом, что и первое, красное, которая вон висит на крючке. Потому-то она и вынуждена надеть эту столь сомнительно и рискованно облегающую сорочку. Если верить словам Валана Люка, одного подобного платья недостаточно. Кларин сейчас трудилась над парой ядовито-желтых и уже заходил разговор о наряде в полоску. Найниф же о полосатом платье и слышать не желала. «Ладно бы он разрешил мне цвета выбирать», — подумала она, яростно орудуя прутиком. Или хотя бы Кларин, но нет, у него свои представления, что нужно, и расспросами он себя не утруждал. Кто угодно, только не Валан Люка. Он выбирал такие цвета, что Найниф иногда даже забывала о чересчур смелом вырезе. Швырнуть бы это платье ему в лицо. Однако Найниф знала, что никогда так не поступит. Бергитта щеголяла в таких платьях без тени смущения. Да, никаких сомнений, она нисколько не похожа на ту Бергитте, какой ее описывали сказания. Нет, не то чтобы Найниф безропотно согласилась носить эти дурацкие платья, лишь потому что Бергитта ни словом не выразила протеста. Она же ни в коем разе с ней не состязается. Это просто... «Если приходится что-то делать», — прорычала Найниф сквозь зубы, — «лучше бы к этому попривыкнуть». «Что ты сказала?» — спросила Илойн. «Если что-то говоришь, то будь так добра, вынь изо рта эту штуку, иначе ничего не понять». Утирая подбородок, Найниф сердито покосилась через плечо. Илойн сидела на своей узенькой койке, подобрав под себя ноги и заплетала крашеную косу. Девушка уже успела нарядиться в белые штаны, сплошь расшитые стеклярусом, и белоснежную шелковую блузку с воротом из кружевных оборок, которая казалась чересчур прозрачной. Расшитая блестками белая курточка лежала на кровати. Белая! У Илайн тоже было два костюма для выступлений, и третий уже шили. Все белые, пусть даже и с блестками. «Если ты, Илайн, решил одеваться подобным образом, то хотя бы не сиди так, это неприлично». Илайн угрюмо посмотрела на Найниф, но все же опустила обутые в мягкие туфли ноги на пол и вскинула подбородок в свойственной ей манере, чего Найниф просто терпеть не могла. «Думаю, сегодня с утра я вполне могу в город прогуляться», — холодно сказала Илайн, не переставая заплетать косу. «А то сидишь в фургоне, точно в клетке». Прополоскав рот, Найниф сплюнула в умывальник, подчеркнуто громко. Несомненно, фургон с каждым днем казался все теснее. Может, им и в самом деле нужно по мере возможности держаться подальше от посторонних глаз? Эта идея принадлежала Найниф, о чем она уже начала сожалеть. Но ситуация и вправду становилась нелепой. 3 дня чуть ли не под замком, вдвоем с Илайн, не считая времени, когда они выступали. И уже кажется, что прошло 3 недели, если не 3 месяца. Найниф никогда прежде не отдавала себе отчета, насколько ядовит язычок у Илайн. Нет, корабль должен прийти. Должен, хоть какой-нибудь. Найниф готова была отдать все деньги, лежавшие в кирпичной печке, до последней монеты, все драгоценности, что угодно, лишь бы сегодня пришел корабль. А что, это не привлечет внимания? Хотя, может, тебе и впрямь лучше немного поразмяться. Наверное, потому что эти штаны так туго обтягивают твои бедра. Голубые глаза нехорошо вспыхнули, но подбородок Илайн остался гордо вскинутым, а голос холодным. «Прошлой ночью мне снилась Эгвейн. Она говорила о Ранде и о Кайриене. Я очень волнуюсь из-за происшедшего там, даже если тебя это не волнует. И, кроме всего прочего, она сказала, что ты превращаешься в брюзгливую старую коргу. Впрочем, я бы так не выразилась. Я бы сказала, в сварливую торговку рыбой». «Ну-ка, послушай меня, ты, несносная девчонка, если ты не...» Сверкая глазами, Найниф захлопнула рот и глубоко вздохнула. Усилием воли она заставила себя говорить спокойнее. «Тебе Эгвейн снилась?» Илайн коротко кивнула. «И она говорила о Ранде и Кайриене?» Илайн подчеркнуто раздраженно закатила глаза, продолжая заплетать косу. Найниф заставила себя разжать кулак. Она уже успела сжать в горсть медно-рыжие волосы, заставила себя выкинуть из головы мысли о том, чтобы преподать дочери-наследнице проклятого Андора несколько уроков обыкновенной повседневной вежливости. «Если вскоре не отыщется судно...» «Если ты еще способна думать о чем-то, кроме того, как ноги напоказ выставить, в чем ты и так уже преуспела, возможно, тебя заинтересует кое-что. В моих снах тоже была Эгвейн. Она сказала, Ранд вчера одержал огромную победу у Кайриена». «Может, я и показываю ноги?» — огрызнулась Илайн. На щеках ее залили пятна. «Зато я не выставляю всем на обозрение». «Она и тебе снилась?» Сравнение снов не заняло много времени, хотя Илайн беспрестанно подпускала извительные замечания. У Найниф имелась веская причина наорать на Эгвейн, а Илайн, по-видимому, грезила о том, как бы пройтись перед Рандом в своем костюмчике с блесками. Это самое меньшее. Причем сказать о том требовала простая честность. Но все равно очень скоро выяснилось, что Эгвейн говорила обеим одно и то же. Места для сомнений не оставалось. «Она продолжала твердить, что и в самом деле находится там», — пробормотала Найниф. «Но, по-моему, все было просто частью сна». Эгвейн очень часто говорила, что такое возможно — разговаривать с кем-то в своих снах, но она ни разу не упоминала, что сама способна на это. «А почему я должна была ей поверить?» «И о том, что она наконец-то, по ее словам, узнала какое-то копье, которое он теперь думал носить. По ее словам, оно шанчанской работы. Это же совершенная чушь».
«Ну, естественно».
Илайн дугой выгнула бровь. «Что за раздражающая привычка?» «Такая же чушь, как обнаружить Керендин с ее Среддит. Найниф, должны быть и другие беженцы из Шончан, а копья — это самое меньшее из брошенного ими тут». Но почему эта девчонка не может ничего сказать, не подпустив свои слова колючку? Тот-то я вижу, как ты сама этому поверила. Илэйн перебросила через плечо заплетенную косу и вновь скинула голову, довольно надменно. «Надеюсь, с Рандом все в порядке». Найниф хмыкнула. Эгвин говорила, что ему нужно несколько дней отдохнуть, прежде чем он на ноги встать сумеет. Однако он был исцелен. Илэйн же продолжала. «Никто же ему не говорил, что он не должен из кожи вон лезть? Так перенапрягаться!» «Разве ему неведомо, что сила убьет его, коли он зачерпнет слишком много или станет творить плетение усталым? То, что справедливо для нас, относится и к нему?» «Итак, она намерена сменить тему?» «Может, и не знает», — вкрадчиво произнесла Найниф. «Ведь для мужчин нет белой башни». «Это заставит Илэйн задуматься кое о чем другом». «По-твоему, это и в самом деле был Саммаэль?» Илэйн искоса зыркнула на Найниф. На языке у нее наверняка вертелся какой-то острый ответ. Потом девушка недовольно вздохнула. «К нам это вряд ли имеет какое-то отношение. Лучше бы обдумать, не воспользоваться ли опять кольцом. И не только для того, чтобы с Эгвин повстречаться. Столько еще надо узнать. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, сколь многого не знаю». «Нет». Вообще-то Найниф не думала, что Илэйн немедленно кинется доставать кольцо Тарангриал, но невольно шагнула к кирпичной печурке. «Больше никаких вылазок в Тел-Аран-Риот. Ни ты, ни я туда не отправимся. Только навстречу с Эгвейн». Илэйн же продолжала, точно не слыша, будто Найниф сама с собой разговаривала. «Это ведь не то же самое, что нам самим направлять. Такая возможность. Мы ведь не станем сами отказываться от нее». На Найниф девушка не глядела, но в голосе ее проскользнул намек на укол. Она еще и настаивала, что если они будут осторожны, то могут и силой воспользоваться. Насколько знала Найниф, за спиной у нее Илэйн так и делала. «Готова поспорить, если одна из нас отправится сегодня ночью в сердце твердыни, то найдет там Эгвейн. Подумай, если мы сможем говорить с ней в ее снах, нам незачем больше опасаться повстречать Магеддин в Тел-Аран-Риоде». «Значит, по-твоему, этому запросто можно научиться?» — ехидно заметила Найниф. «Если так, почему Эгвейн нас давно этому не научила? Почему раньше в наши сны не являлась?» Впрочем, говорила она не вполне искренне. Найниф страшилась Магеддин. Илэйн знала, как это опасно, но это все равно, что знать, насколько опасна гадюка. Илэйн знала, но Найниф-то эта гадина уже ужалила. Возможность общаться, не входя в мир снов, была бы ценна и сама по себе, помимо избавления от угрозы Магеддин. Илэйн же по-прежнему не обращала внимания на Найниф. «Интересно, почему она так настойчиво добивается, чтобы мы никому ничего не говорили? Это же лишено всякого смысла». С четверть минуты девушка задумчиво жевала нижнюю губу. «Есть и другая причина при первой же возможности переговорить с ней. Тогда я не придала этому значения, но когда мы беседовали в последний раз, она исчезла на полуслове. Насколько я припоминаю, в тот момент она вдруг показалась мне удивленной и испуганной». Найниф глубоко вздохнула и крепко прижала обе руки к животу в тщетной попытке унять внезапный трепет. Правда, она ухитрилась говорить так, чтобы голос не дрогнул.
«Магеддин?
О, Свет, ну и радостные же у тебя мысли! Нет! Если б Магеддин могла влезть в наши сны, мы, по-моему, о том давно бы узнали». Илэйн чуть заметно содрогнулась. Да, она отдает себе отчет, насколько опасна Магеддин. Так или иначе, взгляд у Эгвейн был не такой. Она хоть и была испугана, но не настолько.
Тогда, наверное, ей ничто не угрожает.
Может, усилием воли опустив руки, Найниф сердито поджала губы. Только вот она не знала толком, на кого же сердится. Хорошая была мысль убрать кольцо подальше с глаз долой и доставать лишь для условленных встреч с Эгвейн. Очень даже здравая мысль. В любой вылазке в мир снов имелся риск нарваться на Магеддин, а держаться от нее подальше больше, чем просто хорошая мысль. Найниф на своей шкуре поняла, что ее саму можно одолеть. От этой мысли становилось нестерпимо, мучительно больно, и с каждым разом боль была острее. Но против чистой правды не попрешь. Однако на сей раз нельзя отрицать, что Эгвейн требуется помощь, пусть и маленькая, но такая вероятность есть. Да, Магеддин необходимо опасаться, но это еще не значит, что Найниф должна сбросить со счетов подобную возможность. И может статься, какой-то из отрекшихся имеет что-то против Ранда лично и теперь выслеживает его, исходя из своих мотивов. Как Магеддин охотится на Найниф Силейн. Судя по сообщению Эгвейн о случившемся как в Кайриене, так и в горах, это весьма смахивает на то, что один мужчина бросает другому вызов. Не собьет ли тот у него с плеча лучинку? Короче, кто кого за пояс заткнет. Но вот Эгвейн... Порой Найниф представлялось, что она позабыла, зачем, собственно, покинула двуречье. А затем, чтобы защитить молодых людей из ее деревни, угодивших в паутину Айс Седай. Ну, ненамного они моложе ее самой, всего на несколько лет. Но когда Найниф была деревенской мудрой, разрыв в годах казался куда больше. Не приходится сомневаться, круг женщин в Эммондовом луге уже избрал новую мудрую, но деревня не стала ей чужой, как не стал чужим и ее народ. И в глубине души Найниф не переставала считать себя мудрой. Однако каким-то образом задача защитить Ранда, Эгвейн и Мэтта с Перином от Айс Седай превратилась в попытку помочь им уцелеть, а под конец она так до конца и не уразумела, когда и как это произошло, даже эта цель оказалась подчинена другим стремлениям. На территорию Белой Башни Найниф вступила с желанием узнать, как сбить спесь с Морейн, а превратилось все в жгучее желание как можно больше узнать об исцелении. Даже ненависть Кайс Седай за то, что они вмешались в жизнь ее односельчан, теперь переплелась со стремлением стать одной из них. Нельзя сказать, чтобы Найниф к этому очень стремилась, но не было иного способа научиться тому, что ей хотелось знать. Все теперь так запуталось, так переплелось, точно в одной из паутин Айс Седай, да и сама Найниф запуталась и уже не знала, как высвободиться из этих силков. «Я по-прежнему такая, какой была всегда. Я помогу им, насколько смогу». «Сегодня ночью», — громко произнесла Найниф, «я воспользуюсь кольцом». Усевшись на кровать, она принялась натягивать чулки. Вряд ли в такую жарищу уместно носить плотную шерсть, но, по крайней мере, хоть отчасти она оденется, как требует приличия. Добротные чулки и крепкие туфли. Бергитта носила парчевые туфли и тонкие шелковые чулки, в которых наверняка прохладнее. Найниф решительно отогнала эту мысль прочь. «Вот и проверю, будет ли в твердыне Эгвейн. Если ее там не окажется, я сразу вернусь, и кольцо мы не будем трогать, пока не придет время для следующей обговоренной встречи». Илайн смотрела на Найниф, не мигая, отчего та продолжала натягивать чулки с нарастающим чувством неловкости. Девушка не говорила ни слова, но ее бесстрастный взор давал понять, что она сомневается в правдивости Найниф. По крайней мере, так казалось самой Найниф, а на самом краешке сознания трепыхалась мысль, что можно легко устроить так, чтобы кольцо не касалось кожи, когда Найниф ляжет спать. А еще, что нет никакой разумной причины полагать, будто сегодня вечером Эгвейн будет ждать в сердце твердыни. Нет, всерьез размышлять о том Найниф никогда не собиралась. Мысль явилась незваной, но она возникла, и поэтому Найниф куда тяжелее было смотреть в глаза Илайн. А что, если здесь замешан страх перед Магеддин? Что, та перепугала ее? Нет, это всего-навсего здравомыслие, какую бы досаду не вызывало признание этого факта. Я сделаю, что должна. Найниф разогнала бабочек, трепетавших крылышками в глубине ее живота. Когда же она спустила сорочку на чулки, то готова была облачиться в синее платье и выскочить вон из фургона на самое пекло, лишь бы избежать пристального взгляда Илайн. Илайн только-только закончила застегивать ряды маленьких пуговок на спине Найниф и ворчала, что ей-то никто не помогал. Можно подумать, кому-то нужно помогать штаны надевать. И тут дверь с грохотом распахнулась, впустив в фургон волну знойного воздуха. Вздрогнув от неожиданности, Найниф обеими ладонями прикрыла грудь и лишь потом, сообразив, что делает, опустила руки. Когда же вместо Валана Люка в фургон поднялась Бергитта, Найниф попыталась прикинуться, будто поправляла вырез. Разгладив на бедре точно такое же ярко-синее платье, Бергитта с самодовольной ухмылкой перекинула толстую черную косу через обнаженное плечо. «Если хочешь привлечь внимание, не утруждайся и не трать время попусту. И без того все явно. «Просто дыши поглубже», что она и продемонстрировала, а потом рассмеялась, глядя на кислую мину Найниф. Найниф сдержалась, одернув себя, хотя и не понимала, с какой стати ей себя окорачивать. Она с трудом представляла себе, что совсем недавно испытывала вину за случившееся. Гайдел Кейн наверняка только рад будет оказаться подальше от этакой женщины. И Бергитте пусть как хочет, так и поступает со своими волосами. Хоть в косу заплетает, хоть распущенными носит. Впрочем, это-то тут при чем? «В двуречье, Майрион, я знавала кое-кого вроде тебя», — заметила Найниф. «Всех купеческих охранников Калли по именам знала. И, несомненно, ни от одного из них у нее секретов не было». Улыбка Бергитте стала чуть напряженнее. «А я когда-то знавала женщину вроде тебя. Матана тоже на мужчин сверху вниз смотрела, а одного бедолагу из-за нее даже казнили. Он случайно наткнулся на нее, когда она голой купалась. Ее никто ни разу не поцеловал, пока Жерес не украл у нее один поцелуй. Можно было подумать, тогда она впервые открыла для себя существование мужчин. Она просто-таки одурела». Жересу пришлось от нее на горе спасаться. Там он и жил. Берегись первого мужчины, который тебя поцелует. Рано или поздно такой появится. Стиснув кулаки, Найниф шагнула вперед или попыталась шагнуть. Каким-то образом между ней и Бергитте очутилась Илэйн. Девушка вскинула руки. «Прекратите сию же секунду, обе!» — сказала Илэйн, поочередно оглядывая Найниф и Бергитте с равным высокомерием. «Лини не раз говаривала, всегда ожидая, что мужчины превратятся в медведя в амбаре, а женщины — в кошек в мешке. Но вы немедля прекратите когтить друг друга. Сейчас же! Больше этого терпеть не намерена». К изумлению Найниф, Бергитта вспыхнула от смущения и, надувшись, промямлила извинения. Прощение она просила, разумеется, у Илэйн, но сам факт вызывал удивление. Бергитта решила остаться с Илэйн, и ей-то незачем прятаться. Но, по-видимому, три дня жары сказались на лучнице нисколько не лучше, чем на Илэйн. В свою очередь, Найниф одарила дочь-наследницу самым ледяным из своих взглядов. Она-то ухитрилась не особо срываться, пока они ждали, сидя тут взаперти. Она сумела. Но Илэйн явно не считала, что на эту тему стоит еще говорить. Тем же морозным тоном Илэйн осведомилась у Бергитте. «Итак, у тебя была какая-то причина вламываться сюда, как взбесившийся бык? Или ты просто позабыла, как в дверь стучаться?» Найниф открыла рот, чтобы вставить кое-что о кошках. «Так, небольшой намек». Но Бергитта опередила ее, сообщив хрипловатым голосом. «Из города вернулись Том с Джуэлином». «Вернулись!» — воскликнула Найниф. Бергитта взглянула на нее и лишь потом повернулась к Илэйн. «Ты их не посылала?» «Я нет», — мрачно ответила Илэйн. Найниф и слова не успела вымолвить, как девушка уже выскочила за дверь, а Бергитта следом за ней. Найниф ничего не оставалось, как пойти за ними, что она и сделала, сердито бурча себе под нос. Лучше бы Илэйн сразу выкинула из головы мысль, будто она тут приказы раздает. Найниф до сих пор не могла ей простить, что она слишком многое открыла мужчинам. Душная жара снаружи показалась еще хуже, хотя час был ранний, и солнце взобралось лишь на парусиновую ограду вокруг зверинца. Не успела Найниф спуститься по лесенке, как на лбу у нее обильно выступили капельки пота. Но сейчас она не стала недовольно морщиться. Двое мужчин сидели на трехногих табуретах возле костерка, волосы их были растрепаны, а одежда имела такой вид, будто они по земле катались. Том прижимал к голове сложенную тряпицу, из-под нее поверх веера засохшей крови на щеку сбегала красная струйка. На длинном белом усе тоже запеклась кровь. У глаза Джуэлина наливался фиолетовым цветом синяк с доброе куриное яйцо, а рука, в которой он сжимал свой посох из светлого узловатого дерева, была обмотана окровавленной повязкой. Его нелепая красная шляпа, сдвинутая сейчас на затылок, выглядела так, словно ее топтали. Судя по раздающимся из-за парусиновых стенок звукам, укротители лошадей недавно принялись чистить клетки, и, несомненно, Керандин торчит возле своих средит. Никто из мужчин не рисковал подходить к ним близко. Однако вокруг фургонов особого движения не было. Петра, покуривая трубку с длинным чубуком, помогал Кларин готовить завтрак. Двое из братьев Шавана вместе с Муэлин, женщиной-змеей, рассматривали какое-то из ее приспособлений, Другая парочка братцев болтала с двумя из шести акробаток, которых Люка переманил от Силии Керана. Они выступали под именем сестер Мурасака, хотя чертами лица и цветом кожи отличались одна от другой еще больше, чем братья Шавана. Одна из выреженной в пестрые шелка парочки, чесавшей языками с Бругом и Тайриком, имела синие глаза и почти белые волосы, а у второй кожа была так же темна, как и глаза. Все остальные артисты уже оделись для первого дневного представления. Мужчины в разноцветных штанах, обнаженные по пояс, муэлин в тонких, чуть не просвечивающих алых шароварах и такого же цвета, туго обтягивающем фигуру жилете. Кларин была в зеленом платье с блесками и высоким воротом. Кое-кто поглядывал на Тома и Джуэлина, но, по счастью, никто из артистов не считал нужным подойти и поинтересоваться их здоровьем. Вероятно, из-за того, что они сидели с виноватым видом, точно побитые псы с опущенными плечами, потупив взоры, уставясь в землю под ногами. Вне всяких сомнений, Том с Джуэлином ждали неминуемой взбучки, да такой, от которой у них шкуры пооблизают. Уж Найниф-то непременно задаст им перцу. Илэйн, впрочем, увидев Тома и Джуэлина, заохала, бегом кинулась к ним, упала на колени возле старого менестреля. Весь ее гнев мгновенно улетучился. — Что случилось? О, Том, бедная твоя голова! Очень больно, да? Но я ничем не могу помочь. Идем в фургон. Найниф о тебе позаботится. Том, ты уже слишком стар. Зачем ты ввязываешься в этакие потасовки? Он отмел ее сетование, насколько сумел возмущенно, одновременно придерживая компресс. «Ладно, будет, дитя. Когда я с кровати падал и хуже, бывало, доставалось. Ну, прекрати же!» Найниф же не собиралась исцелять, хоть была достаточно разгневана. Она встала перед Джуэлином, расставив ноги и уперев кулаки в бедра. На лице ее было написано «Не мели ерунды» и «Немедленно отвечай мне». «О чем вы думали? Улизнули, ничего мне не сказав. Очень хорошо. Так и Илэйн поймет, что не она тут главная». «А если б тебе не фонарь под глазом поставили, а глотку перерезали, как бы мы узнали, что с вами стряслось? Какая у вас причина была уходить? Никакой! Судно и без вас ищут!» Джуэлин глянул на Найниф из-под лобья, сдвинув шапку на лоб. «Ищут, да? Потому-то вы и расхаживаете тут втроем, точно какие...» Он смолк, когда Том застонал громче и покачнулся. Старый менестрель успокоил Илэйн, уняв ее встревоженный лепет возражением, что то был лишь кратковременный приступ, а так он хоть на бал готов идти, бросив при этом на Джуэлина многозначительный взгляд, который, как он явно надеялся, останется незамеченной женщинами. Найниф вновь обратила не сулящий ничего хорошего взор на смуглого Тайренса, намереваясь выяснить, что он хотел сказать о том, как они вышагивают и на кого похожи. «Хорошо, что мы пошли в город», — произнес Джуэлин напряженным голосом. «Самара теперь, что стая щук-серебрянок вокруг куска окровавленного мяса. На каждой улице толпа. Все выискивают приспешников темного. И тех, кто не готов приветствовать пророка, как единственный истинный глаз дракона возрожденного». «Началось все часа три назад у реки», — вставил Том со вздохом, уступив Илэйн, которая принялась вытирать ему лицо влажной тряпицей. Он будто не замечал ворчания девушки, что, должно быть, не составляло для него труда. Однако вскоре Найниф явственно расслышала среди прочего старый «дурень» и «нужно же кому-то о тебе позаботиться, пока ты себя не угробил». Тон замечаний был нежно заботливым и в то же время недовольно сердитым. «Как все началось? Я не знаю. Слышал, винили Айс Седа, белоплащников, троллоков. В общем, всех, кроме Шончан. Да и то лишь потому, что названия такого не знают, а то и их бы приплели». Он поморщился под нажимом пальцев Илэйн. «Последний час мы и сами были немножко заняты. Старались разобраться лично и разузнать побольше». «Там пожары», — промолвила Бергитта. Петра с женой заметили, куда она указывает, и встали, тревожно всматриваясь вдаль. Над парусиновой стеной виднелись поднимающиеся в стороне городка темные столбы дыма. Джуэлин встал и твердо посмотрел в глаза Найниф. «Пора уходить. Может, мы и будем выделяться, и Магеддин нас обнаружит? Но я в этом сомневаюсь. Народ уже разбегается, куда глаза глядят. Пройдет часа два, и пожаров будет не два, а 50. И какой толк спасаться от Магеддин, если обезумевшая толпа нас в клочья разорвет? Когда в городе разнесут все, что можно, толпа хлынет сюда, к балаганам». «Не произноси этого имени», — резко заметила Найниф, хмуро покосившись на Илэйн, чего та не заметила. «Всегда будет оплошностью позволить мужчинам узнать слишком много». «Да, ловец воров прав. Подобная опасность существует, но будет не меньшей ошибкой слишком быстро с ним согласиться». «Я обдумаю твое предложение, Джуйлин. Мне невыносима мысль, что мы бросимся в бега без всякой причины, а потом узнаем, что едва ушли, как приплыло судно». Тот воззрился на нее, как на сумасшедшую, а Том сокрушенно покачал головой, несмотря на то, что Илэйн придерживала ее, смывая кровь и грязь с лица Министреля. Однако появившаяся среди фургонов фигура обрадовала Найниф. «Вероятно, оно уже тут». Разрисованная повязка Уно, его лицо со шрамом, хохолок на макушке и меч за спиной вызвали небрежные кивки Петры и нескольких Шавана. А Муэлин заметно вздрогнула. Уно появлялся здесь самолично каждый вечер, хотя сообщить ему было нечего. Его появление днем наверняка означало нечто иное. Как обычно, завидев Бергитте, Уно ухмыльнулся и нарочито выпучился своим единственным глазом на ее открытую грудь. Как обычно, она заулыбалась ему в ответ и лениво смерила Шайнарца от макушки до пят оценивающим взглядом. Впрочем, сейчас Найниф впервые ничуть не трогала, сколь предосудительно та себя ведет, и она тут же спросила. «Есть корабль?» Ухмылка Уно растаяла.
«Есть корабль!» — угрюмо отозвался он. «Если у меня получится вас целыми и невредимыми до него довести».
«О беспорядках нам уже известно. Наверняка с 15 шайнарцами нам ничего не грозит».
«О беспорядках вам известно», — пробормотал Уно, оглядывая Тома и Джуэлина.
«А вы знаете, что люди Масимы сражаются на улицах с белоплащниками? Вам известно, что он, что он приказал своим людям предать Амадицию огню и мечу? За реку уже несколько тысяч переправилось».
«Может, оно и так», — твердым голосом заявила Найниф. «Но я надеюсь, что ты сделаешь так, как сказал. Если помнишь, ты дал обещание повиноваться мне». На последнем слове она сделала легкий нажим и со значением взглянула на Илэйн. Притворившись, будто ничего не заметила, девушка комкала в руках окровавленную тряпку, обратив все внимание на Уно. «О шайнарцах мне всегда говорили, как об одних из самых смелых солдат в мире». Бритвенно-острые нотки в голосе Илэйн вдруг обрели по-королевски величавый шелк и вкрадчивость. «Когда я была ребенком, мне рассказывали множество историй о шайнарской храбрости». Она положила ладонь Тому на плечо, но ни на миг не сводила глаз с Уно. «Я очень хорошо их помню. Надеюсь, и всегда буду помнить».
Вперед шагнула Бергитте. Подойдя к Уно, она принялась массировать ему затылок и шею, глядя при этом прямо в его живой глаз. Похоже, зло горящий глаз на повязке шайнарца ничуть ее не пугал.
3000 лет сдерживать запустение? — нежно проворковала она.
— Нежно? 2 дня минуло, как она таким голосом с Найниф разговаривала.
3000 лет! И никогда они не отступали ни на шаг, если он не был 10-кратно взыскан кровью. Может, это и не Энкара, и не ступень Саралли, но я знаю, на что способны шайнарцы.
— Ты что? — пробурчал шайнарец. — Все растреклятые предания пограничных земель перечитала.
И тут же он вздрогнул и глянул на Найниф.
Нет, надо непременно указать ему, что она никаких бранных слов не потерпит.
Похоже, Уно не до конца уяснил, чего она от него требовала, однако с явными оговорками шайнарца в прежнем духе вряд ли есть способ бороться. Да и Бергитте ни к чему так хмуро на нее смотреть. Уно меж тем обратился к Тому и Джуэлину.
«Может, вы с ними поговорите? В конце концов, они-то не глупые».
Джуэлин всплеснул руками, а Том громко рассмеялся. «Ты когда-нибудь встречал женщину, которая прислушается к разумным доводам, если сама она того не желает?» Министрель крякнул, когда Илэйн с силой отодрала компресс и принялась промакивать его разбитую голову с несколько большим, чем требовалось, нажимом. Уно покачал головой.
«Что ж, если меня не надули, то, видимо, еще успеют надуть. Но запомните хорошенько вот что. Люди Масимы нашли судно. Называется оно то ли «Речная змея», то ли как-то вроде. И часа еще не прошло, как оно причалило. Но корабль захватили белоплащники. Вот потому-то и начались эти маленькие беспорядки.
плохо то, что белоплащники по-прежнему удерживают пристань, но хуже всего другое. Масима вполне может быть про корабль и позабыл. Я пошел повидать его, а он ни про какие корабли и лодки и слышать не желал. Толдычил одно — белоплащников перевешать, а амадицию поставить на колени перед лордом-драконом, даже если придется всю страну огню предать.
Но он не озаботился сказать все своим людям. Возле реки шел бой, и, пожалуй, там до сих пор еще сражаются. Провести вас через охваченный бесчинством город и без того нелегко будет. Но если у причалов продолжится сражение, я ничего не могу обещать.
А как мне удастся посадить вас на судно, которое в руках у белоплащников, и ума не приложу?»
И спустив долгий вздох, Уна утер со лба пот тыльной стороной, покрытой шрамами руки. На лице его читалась усталость. Произнести такую длинную речь без единого проклятия. На сей раз Найниф могла бы и смилостивиться над ним за подобное достижение, если б не была оглушена свалившимся на нее известием. Говорить не было сил. «Должно быть, это совпадение. Свет, я готова была все отдать за корабль. Но не это же я имела в виду. Никак не это». Она не понимала, почему Илайн с Бергитте уставились на нее. Лица обеих были непроницаемы. Они знали ровно столько же, сколько и она, и никто не предполагал такой возможности. Трое мужчин обменялись хмурыми взглядами, явно понимая, что-то тут происходит, но столь же очевидно, не понимая, что именно. За последнее Найниф оставалось лишь благодарить свет. Куда лучше, когда мужчины не знают всего. Это просто-напросто совпадение. Найниф даже обрадовалась, что теперь может сосредоточиться на другом мужчине, который пробирался между фургонов. И она воспользовалась этим предлогом, чтобы отвести взгляд от Илайн и Бергитте. С другой стороны, при виде Галлада у нее душа ушла в пятки. Вместо белого плаща и сверкающих доспехов на Галладе были простой коричневый плащ и бархатный берет. Однако у бедра его по-прежнему висел меч. Прежде Галлад не появлялся у фургонов, и его внешность произвела поистине драматический эффект. Муэлин непроизвольно сделала шаг ему навстречу, а две стройные акробатки, раскрыв рот, подались вперед. Братья Шаваны оказались мгновенно позабыты и потому теперь недовольно насупились. Даже Кларин, разгладив платье, глядела на этакого красавца, пока Петра не вынул трубку изо рта и что-то не сказал. Тогда она наклонилась и со смехом прижала лицо мужа к своей пышной груди. Тем не менее, поверх макушки Петры она какое-то время провожала взглядом проходящего мимо Галлада. Найниф же была не в том настроении, чтобы восхищаться привлекательным лицом, и вообще дыхание у нее едва ли участилось. «Так значит, это ты?» «Да!» — вопросила она, не успел Галлад к ней приблизиться. «Ведь это ты захватил речную змею! Зачем?» «Речного змея», — поправил Галлад, недоверчиво глядя на Найниф. «Ты же просила меня устроить вам корабль!» «Я не просила тебя устраивать беспорядки!» «Беспорядки?» — вмешалась Илайн. «Это не беспорядки! Это война! Вторжение! Все началось из-за этого судна!» Галлад спокойно ответил. «Сестра, я дал Найниф слово. Мой первейший долг — позаботиться, чтобы ты безопасно отправилась в Кеймлин. И Найниф, разумеется. А чадом рано или поздно пришлось бы сразиться с этим пророком». «А ты не мог просто известить нас, что пришел корабль?» — устало спросила Найниф. — Мужчины и данные ими слова. Иногда это, конечно, достойно всяческого восхваления, но ей стоило бы прислушаться к Илайн. Девушка ведь говорила, что брат делает то, что считает правильным, невзирая на то, кому от этого будет плохо. — Зачем пророку понадобился корабль, я не знаю. Но сомневаюсь, что вы иначе сможете отплыть вниз по реке. Найниф вздрогнула. «Помимо всего прочего, я заплатил капитану за ваш проезд, когда он только разгружаться начал. И оставил двоих солдат проследить, чтобы капитан не отплыл без вас. Час спустя один из них явился ко мне и доложил, что его напарник убит, а корабль захватили люди пророка». «Не понимаю, что ты так расстраиваешься? Тебе нужен был корабль. Очень нужен был. И я для тебя его добыл». Нахмурившись, Галлад обратился к Тому и Джуэлину. «Да что с ними такое? Почему они все друг на друга глядят?» «Женщины», — коротко и доходчиво прокомментировал Джуэлин, за что удостоился от Бергитты легкой затрещины по затылку. Ловец воров обиженно посмотрел на нее. «Слепни очень больно кусаются», — с ухмылкой пояснила Бергитта и обида Джуэлина сменилась неуверенностью и озадаченностью. Он поправил свою шапку.
«Мы можем сидеть тут и целый день судить-рядить, что правильно, а что нет», — мрачно изрек Том. «Или отправимся на то судно. Путь оплачен, и что проку теперь торговаться и сетовать на цену?»
Найниф вновь вздрогнула. Чтобы не имел в виду Том, она-то знала, что услышала в его словах.
«Добраться до реки будет, наверное, непросто», — сказал Галат. «Этот наряд я напялил потому, что нынче детей света в Самаре не очень-то привечают, но толпа готова наброситься на кого угодно».
Он с сомнением оглядел Тома, задержав взгляд на седых волосах и длинных белых усах. На Джуэлину он посмотрел с меньшим сомнением. Даже взъерошенный тайринец выглядел достаточно крепким, чтоб сваи заколачивать. Потом Галат повернулся к Уно. «Где твой приятель? Пока мы не доберемся до моих людей, еще один меч нам очень пригодится». Улыбка Уна выглядела прямо-таки злодейской. Несомненно, симпатии между ним и Галадом не стало больше, чем во время их первой встречи.
«Он тут, рядом. И, может, найдется еще парочка. Я отведу женщин на корабль, если твои белоплащники сумеют его удержать. А не сумеют, все равно отведу».
Илайн открыла было рот, но Найниф быстро заговорила первой. «Ладно, хватит вам обоим». Илайн бы наверняка умасливать принялась. Льстивые речи, наверное, подействовали бы, но Найниф хотелось рвать и метать. Кинуть чем-нибудь или на кого-нибудь наброситься. Нужно поторапливаться. Ей не худо было бы умишком пораскинуть, когда она сама двоих сумасшедших на одну цель напустила. Могла бы и сообразить, что случится, коли они вдвоем на одного зайца набросятся. «Уна, как можно скорее собирай своих». Тот попытался было сказать, что все уже тут, ждут с другой стороны зверинца, но она уже перла дальше. «Галат, ты...» «Нет, они оба сумасшедшие». «Нет, все мужчины до единого».
«Снимаемся и прочь отсюда!»
— оборвал речь Найниф вопль Люка. Бегущий рысцой хозяин зверинца появился у фургонов. Он прихрамывал, на лице всеми цветами радуги переливался синяк. Красная накидка была измазана землей и местами порвана. По-видимому, не только Том с Джуэлином в городе побывали.
«Брук, ступай, вели укротителям лошадей немедля запрягать! Парусину придется бросить тут!» При этих словах он скривился. «Но через час я хочу быть уже в пути! Андая, Куан, вытаскивайте своих сестер! Будите всех, кто еще спит! А если кто-то умыться переодеться захочет, велите им в грязное одеваться или голыми идти! Торопитесь, если вам не хочется пророку присягать и в поход на Амадицу идти. Чин Акима уже свою голову потерял вместе с половиной своих артистов. Ассилию Керана и дюжину людей из ее балагана кнутом отхлестали за то, что они замешкались. Шевелитесь!»
К этому моменту все обитатели лагеря, кроме стоящих возле фургона Найниф, уже забегали между фургонами. Когда Люка дохромал до этой группки, шагал он все медленнее, настороженно косясь на Галада. И, кстати, на Уна тоже, хотя Одноглазого он уже дважды встречал.
«Нана, мне надо поговорить с тобой», — тихо произнес Люка.
«Наедине».
«Мастер Люка, мы не идем с вами», — сказала ему Найниф.
«Наедине», — повторил он и, схватив за руку, потащил девушку в сторону. Найниф оглянулась, собираясь сказать, чтобы не вмешивались, и обнаружила, что в том нет нужды. Илайн с Бергиттой поспешно удалялись от парусиновой ограды, которой был обнесен зверинец, а четверо мужчин, бросив на нее и Люка пару взглядов, углубились в беседу. Она громко хмыкнула. «Превосходно! Вот они, мужчины! У них на глазах женщину за руки хватают и тащат куда-то, а они стоят, смотрят и ничего не делают!»
Рывком высвободив руку, Найниф зашагала рядом с Люка. Шелковые юбки тихим шелестом выражали ее крайнее недовольство.
«Полагаю, теперь, раз мы уходим, ты хочешь получить свои деньги. Что ж, наконец-то получишь сполна. 100 золотых марок. Хотя я считаю, что ты мог бы и скостить немного за фургоны лошадей, которых мы оставляем, и за ту прибыль, что мы принесли. Наверняка же благодаря нам зрителей у тебя поболе стало. Морлин и Джуэлин по канату ходили, я со стрелами о том...»
«Да неужели ты, женщина, считаешь, что мне только золото и надобно?» — вскричал Люка, поворачиваясь к Найниф. — Да если б меня деньги волновали, я бы их потребовал еще в тот день, когда мы через реку переправились. А разве я о них хоть словом заикнулся? Тебе ни разу в голову не приходило, почему?
Найниф невольно отступила на шаг и сурово скрестила руки под грудью. И тут же об этом пожалела. Поза более чем подчеркнула то, что Найниф с радостью скрыла бы от посторонних глаз. Но из упрямства оставила все как есть. Она не позволит ему думать, будто смущена, тем более, что действительно смущена. Тем не менее, как это ни удивительно, Люка продолжал смотреть ей в глаза. Видать, заболел. Прежде он не упускал случая поглазеть на ее грудь, а коли Валан Люка не интересуется ни женскими прелестями, ни золотом... «Если дело не в золоте, тогда о чем ты хотел со мной поговорить?» «Всю дорогу, от городка до сюда», — медленно произнес Люка, шагнув к Найниф. «Меня мучила мысль, что ты в конце концов уйдешь». Она решила ни на шаг больше не отступать, даже когда он подошел к ней вплотную и, не отрывая глаз, в упор смотрел на нее сверху вниз. Ладно, хоть он по-прежнему смотрел ей в лицо. «Не знаю, от чего ты бежишь, Нана. Иногда я почти верю в твою историю. Во всяком случае, Морлин и вправду отличается манерами благородной женщины. Но ты-то никогда в жизни не служила горничной у леди. Случись так, в последние несколько дней я бы ничуть не удивился, увидев, как ваша парочка катается по земле, вцепившись друг дружке в волосы. И, может, в той же куче оказалась бы и Майрион». Должно быть, Люка что-то углядел в лице Найниф, так как поспешно прочистил горло и заторопился дальше. «Дело в том, что я вполне могу подыскать кого-нибудь, в кого будет стрелять Майрион. Ты так превосходно кричала, любой бы поверил, что ты и вправду до ужаса перепугана, но...» Он вновь прочистил горло, еще более поспешно. «Я вот что пытаюсь сказать. Я хочу, чтобы ты осталась. Мир велик. Тысяча городков с распростертыми объятиями примет представление вроде моего, и кто бы за тобой ни гнался, со мной тебя никогда не отыщут. Кое-кто из людей Акимы, несколько человек из трупа Силии, которые не ушли за реку, все они присоединятся ко мне. Представление Валана Люка станет невиданным зрелищем, величайшим в мире. Остаться? А зачем мне оставаться? Я с самого начала говорила тебе, что мы хотим лишь до Гайлдана добраться, и ничего с тех пор не изменилось. Зачем? Да затем, конечно, чтобы со мной детей завести!» Люка взял руки Найниф в свои. «Нана, твои глаза вынули из меня душу. Твои губы воспламенили мое сердце. От плеч твоих у меня учащается пульс, а твои...» Найниф поспешно перебила его. «Ты хочешь на мне жениться?» — недоверчиво спросила она. «Жениться?» Люка заморгал. «Ну, да, да, конечно». Голос его вновь обрел прежнюю силу и звучность, и Люка прижал ее пальцы к своим губам. «Нас поженят в первом же городке, где я сумею это устроить. Никогда еще не просил женщину выйти за меня замуж». «Вполне верю», — слабо проговорила Найниф. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы высвободить руку. «Я ценю оказанную мне честь, мастер Люка, но...» «Валан, Нана. Просто Валан. Но я должна отказать. Я обручена с другим. Ну, в каком-то смысле так оно и было. Лан Мандрагорн может и считает свою печатку обыкновенным подарком, но она смотрит на это несколько иначе. И я ухожу. Я закатаю тебя в ковер, накрепко перевяжу и увезу с собой». Он вскинул голову и расправил плечи. Хоть земля и прорехи несколько подпортили напыщенный взмах его накидки. «Со временем ты забудешь о том парне. Только попробуй, и я позову Уно. Тогда тебе захочется, чтобы он тебя в фарш порубил». Подобная угроза едва ли возымела действие на этого болвана. Найниф твердо уперла палец ему в грудь. «Валан Люка, ты меня совсем не знаешь. Ты и обо мне-то ничегошеньки не знаешь. Мои враги, от которых ты с такой легкостью отмахнулся, заставят тебя из шкуры выпрыгнуть и на собственных костях сплясать, а ты будешь только благодарен, если им большего не захочется. Ну так вот, я ухожу, и у меня нет времени слушать всякую околесицу. Ни слова больше. Решение мое твердое, и тебе его не изменить. Посему хватит нести всякий вздор». Люка тяжело вздохнул. «Нана, ты для меня та самая. Единственная женщина. Пускай другие мужчины выбирают льстивых надоед с их застенчивыми вздохами. Мужчина должен знать, что всякий раз, чтобы приблизиться к тебе, ему суждено пройти через пламя и голыми руками укротить львицу. Каждый день приключения, а каждую ночь Еще чуть-чуть, и из-за этой улыбочки Найниф надрала бы Люка уши.
«Я отыщу тебя, Нана, и ты выберешь меня. Я знаю это. Вот здесь».
Он показным жестом ударил себя в грудь, еще более претенциозно взмахнул полами своей накидки и развел их в стороны.
«И тебе это известно? Не хуже меня, драгоценнейшая Нана. Ты знаешь это в своей прекрасной душе».
Найниф не понимала, что делать. То ли головой качать, то ли глазами хлопать. Нет, мужчины точно сумасшедшие, все до единого. Люка, тем не менее, настоял, что проводит Найниф к фургону, и повел ее обратно, взяв под руку, словно они были на балу. Шагая между суматошно мечущимися укротителями лошадей, которые торопливо запрягали упряжки, сопровождаемые людскими криками, ржанием лошадей, рычанием медведей, кашлем леопардов, Илэйн поймала себя на том, что ее собственное ворчание мало отличается от звериного рыка. Уж не Найниф говорить, что она ноги напоказ выставляет. Сама хороша. Илэйн-то видела, как та вскинулась, когда появился Валан Люка, и задышала чаще, как, кстати, и при появлении Галлада. А это вовсе не то же самое, что ходить в штанах. В них и вправду удобнее, да и легче по жаре, чем в юбках. Теперь-то Илэйн понятно, почему Мин предпочитает мужской костюм. Ну, почти понятно. Заковыка в том, что ей трудно смириться и свыкнуться с тем, что куртка — это все равно, что платье, которое едва прикрывает бедра. Ну, пока девушке удавалось справиться с этим чувством. Но нельзя, чтобы об этом пронюхала Найниф. Ни за что. Уж больно ядовитый у нее язык. Лучше бы Найниф поняла, что Галлад ни перед чем не остановится и исполнит свое обещание любой ценой. Будто Илэйн не твердила о нем так часто. Она еще и пророка вмешала. Найниф попросту действовала абы как, ничуть не задумываясь, что творит. «Ты что-то сказала?» — спросила Бергитте. Одной рукой она подобрала юбки, без всякого стыда заголив ноги от голубых парчевых туфелек и гораздо выше колен, а гладкие шелковые чулки скрывали не больше, чем штаны в обтяжку. Илэйн остановилась как вкопанная.
«Что ты думаешь о том, как я одета?»
«Движения ничем не стеснены», — рассудительно ответила Бергитте. Илэйн кивнула. «Разумеется, такой костюм хорош, если зад не слишком большой, ведь очень обтягивающие...»
Разгневанно зашагав дальше, Илэйн принялась резкими движениями отдергивать свою курточку. «Да, у Бергитты язычок. Куда до нее, Найниф? И в самом деле надо было потребовать от нее какой-никакой клятвы подчиняться и выказывать хотя бы малость надлежащего уважения. Нужно зарубить себе на носу. Не забыть об этом, когда придет время Ранда связать узами стража». Через несколько шагов Бергитта нагнала девушку, причем на лице лучницы была такая кислая мина, будто ее чуть из терпения не вывели. Никто из них ни слова не сказал. Светловолосая шанчанка в зеленом платье с блесками стрекалом направляла огромного самца с Реддит, а тот головой толкал тяжелый фургон с клеткой черногривого льва. Укротитель в потрепанном жилете держал дышло, ведя фургон туда, где легче будет впрягать в него лошадей. Лев расхаживал взад-вперед по клетке, нервно ударяя хвостом и то и дело издавая хриплый кашель, который, казалось, вот-вот превратится в рык. «Керандин!» — окликнула шанчанку Илэйн. «Мне надо с тобой поговорить». «Погоди минутку, Морелин». Керандин была всецело поглощена серым животным, а манера говорить быстро и слегка невнятно сделала ее слова малоразборчивыми. «Ни секунды, Керандин! У нас мало времени!» Однако женщина оторвалась от работы не раньше, чем укротитель лошадей крикнул, что фургон стоит где надо. Тогда Керандин остановилась Реддит и, повернувшись к Илэйн, нетерпеливо спросила. «Чего тебе надобно, Морелин? У меня еще полно дел, и я не прочь переодеться. Это платье не для долгой дороги».
Животное с бивнями терпеливо ожидало распоряжений, стоя позади своей хозяйки.
Илэйн поджала губы. «Мы уходим, Керандин».
«Да, я знаю, бесчинство. Нельзя допускать беспорядков. Если этот пророк вздумает нам зло причинить, то узнает, на что способны мэр и сенет».
Потянувшись назад, шанчанка почесала стрекалом морщинистое плечо мэра, а тот коснулся ее плеча своим длинным носом. «Хоботом», как его называла Керандин.
«Кое-кто в битве предпочитает Лопара или Гролма, но если с умом использовать Среддит...»
«Помолчи и слушай», — твердо заявила Илэйн. Ей нелегко далось достоинство. Шончанка вела себя как бестолочь, а Бергитта стояла в стороне, сложив руки на груди.
Илайн не сомневалась, Бергитта только и ждет момента, чтобы еще что-нибудь язвительное сказать.
«Я имею в виду не зверинец. Я говорю о себе, о Нане и о тебе. Этим утром мы нашли корабль. Еще несколько часов, и пророку до нас вовек не дотянуться».
Керндин медленно покачал головой.
«Морлин, мало какие из речных суденышек выдержат срейдит. Даже если ты отыскала такое, на которое их можно погрузить, что они будут делать? Что я стану делать? Вряд ли сама я заработаю на жизнь больше, чем у мастера Люка, даже если ты будешь по канату ходить, а Майрион из лука стрелять. Да и если Том жонглировать станет. Нет. Нет. Лучше нам всем оставаться вместе со зверинцем».
«Срэддит придется оставить», — признала Илэйн.
«Но я уверена, мастер Люка о них позаботится».
«Керендин, мы не будем выступать. Теперь это ни к чему.
Там, куда я направляюсь, есть те, кто хотел бы узнать, а...»
Девушка заметила неподалеку укротителя лошадей, сухощавого парня с несообразно крупным носом картошкой. Он стоял близко и вполне мог их слышать.
«Хотел бы узнать, откуда ты. Много больше, чем ты нам рассказала».
Нет, этот Аболтус не слушал разговоры женщин. Он пялился на них, бросая плотоядные взоры то на грудь Бергитты, то на ее ноги. Илайн глядела на него до тех пор, пока нахальная ухмылка не превратилась в слабую улыбку. Через миг он вновь поспешно принялся за работу.
Керендин опять помотала головой. «Чтобы я оставила мэра, Сеннет и Нерин на попечение людей, которые даже подойти к ним боятся? Нет, Морлин, мы останемся с мастером Люка. И ты тоже. Так намного лучше. Помнишь, какими оборванными растрепами вы были в первый день, когда пришли сюда? Вряд ли тебе хочется опять так жить».
Глубоко вздохнув, Илайн шагнула ближе к Керендин. Рядом, кроме Бергитты, никого не было, подслушать никто не мог, но девушка все равно не желала по-глупому рисковать.
«Керендин, мое настоящее имя — Илайн из дома Тракант, и я дочь наследницы Андора. Придет день, и я стану королевой Андора».
Памятуя о том, как Керендин вела себя в первый день, а еще более о том, что она понарассказывала о Шончан, сказанного должно было оказаться достаточно, чтобы в корне подавить всякое сопротивление. Однако Керендин в упор посмотрела Илайн в глаза.
«В первый день, как только вы появились, ты объявила себя благородной леди, но...»
Пожевав губами, она скользнула взором по штанам Илайн.
«Морлин, ты прекрасный канатоходец. Немножко практики, и ты, возможно, станешь настолько хороша, что когда-нибудь... выступишь перед императрицей. У каждого свое место, и каждый должен быть на положенном ему месте».
Какое-то время Илайн беззвучно двигала челюстью.
Керендин ей не поверила. «Керендин, я уже и так столько времени потеряла зря». С этими словами она протянула руку к запястью шончанки, чтобы, если понадобится, собственноручно потащить ее за собой. Однако Керендин поймала руку девушки, вывернула, и Илайн, ошеломленно вскрикнув, обнаружила, что стоит на цыпочках, вытянувшись в струнку, и гадает, то ли у нее сейчас запястье хрустнет, то ли плечо выскочит из сустава. Бергитта же просто стояла рядом, сложив руки на груди. У нее еще достало наглости вопросительно приподнять бровь. Илайн заскрежетала зубами. «Помощи она не попросит».
«Отпусти меня, Керендин!»
— потребовала девушка, желая лишь одного, чтобы голос не звучал так сдавленно.
«Я сказала, отпусти меня!»
Чуть помедлив, Керендин отпустила ее и с опаской отступила на шаг.
«Мы друзья, Морлин, и друзьями останемся. Может, когда-нибудь ты и станешь леди. Держать себя ты умеешь, и если тебе повезет прельстить какого-нибудь лорда, может, он и сделает тебя одной из своих аса.
А асы иногда становятся женами».
«Ступай со светом, Морлин. Мне надо работу закончить».
Керендин протянула меру стрекала, тот обвил его своим хоботом, и большое животное послушно затопало следом за хозяйкой.
«Керендин!» — резко окликнула Илайн. «Керендин!»
— светловолосая женщина не оглянулась. Илайн сердито воззрилась на Бергитте.
«Много ж помощи мне от тебя!» —
прорычала девушка и двинулась прочь, прежде чем та успела ответить. Нагнав Илайн, Бергитта зашагала рядом с ней.
«Из того, что я слышала и видела, ясно, что ты уйму времени провела, стараясь укрепить в этой женщине силу воли.
Неужели ты ожидала, что я помогу тебе ей хребет поломать?»
«Ничему подобному я не пыталась ее учить», — пробурчала Илэйн. «Я лишь старалась о ней позаботиться. Ее очень далеко от дома забросила. Здесь она, куда бы ни пошла, чужая, и обойдутся с ней крайне нелюбезно, если узнают, откуда она родом».
«Кажется, она вполне способна сама о себе позаботиться», — заметила Бергитте. «Но тогда, наверное, ты ее и этому научила. Наверное, она была беспомощна, пока ты ее не нашла». Илэйн накинула Бергитте взглядом, точно лед скользнул по нагретой стали.
«Ты просто стояла и смотрела на нее. А ведь ты вроде как мой...»
Девушка глянула вокруг. «Всего лишь взгляд, но несколько укротителей лошадей вжали голову в плечи.
«Мой страж! Ты же вроде как должна меня защищать, когда я не могу направлять!»
Бергитта тоже огляделась, но, к сожалению, поблизости никого не оказалось, и ей ни к чему было сдерживать свой язык.
«Я буду защищать тебя, когда тебе будет грозить опасность, но здесь тебе угрожало лишь одно. Тебя могли разложить на чьих-то коленях, да проучить как следует, чтобы не вела себя как испорченный ребенок. Придется мне решать, не лучше ли тебе получить урок, который в другой раз, возможно, убережет тебя от худших последствий. Брякнуть, что ты наследница трона, подумать только. Если ты собираешься стать Айс Седай, надо учиться подавать людям правду. Учись изгибать ее, а не разбивать вдребезги».
Илэйн изумленно раскрыла рот. Лишь запнувшись о собственную ногу, девушка вновь обрела дар речи и сумела вымолвить.
«Но ведь так оно и есть. Это правда!»
«Ну, раз ты так говоришь», — произнесла Бергитте, окидывая взглядом расшитые блесками штанишки Илэйн.
Илэйн больше не могла сдерживаться. «У Найниф язык точно иголка. Керандину прямо как пара мулов, а теперь еще и Бергитте!»
Девушка запрокинула голову и огорченно застонала. Когда стон стих, показалось, будто все звери разом смолкли. Укротители стояли и очумело смотрели на Илэйн. С неприступно холодным видом она игнорировала их взгляды. Отныне больше ничто не поколеблет ее выдержки. Отныне она будет бесстрастна и холодна, как лед. И собой она владеет превосходно.
«Это крик о помощи?» — поинтересовалась Бергитта, склонив голову на бок. «Или ты проголодалась?» «Думаю, я сумею раздобыть кормилицу в...»
Илэйн зашагала дальше с рычанием, которым мог бы гордиться леопард.